Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Дмитрий Казнин. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних новостей. Его представит Вероника Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях к этому часу. В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжится оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане. В Владивостоке продавцы подержанных автомобилей провели акцию протеста. Власти Черногории заявляют о победе сторонников независимости на референдуме в этой стране. В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжается оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. Оглашение началось 16 мая, как ожидается, завершится сегодня или во вторник. Тогда же представители комитетов «Матери Беслана» и «Голос Беслана» проведут совместную пресс-конференцию. На нее официально приглашен заместитель генпрокурора России Николай Шепель, сообщила в интервью «Радио Свобода» лидер «Голоса Беслана» Элла Кисаева. Жертвами теракта в Беслане в сентябре 2004 года стал 331 человек. Более половины погибли. Дети. А Ставропольский краевой суд сегодня выносит приговор Нурмагомеду Хатуеву, обвиняемому в причастности к нападению на Буденновск. Еще двое участников нападения, Резван Минкаилов и Магомед Таймасханов, были приговорены на прошлой неделе, первый к 11 годам лишения свободы, второй к 12. В 1995 году боевики напали на Буденновск и 6 суток удерживали в больнице почти 2000 заложников. Погибли 147 человек, более 500 получили ранения. В Приморье продавцы подержанных автомобилей провели акцию протеста против нововведений при оформлении иномарок на таможне. С подробностями корреспондент Радио Свобода во Владивостоке Марина Лобода.
Колонна автомобилей с зажженными фарами отправилась в полдень к центру Владивостока. Участники акции протестуют против введения сертификата соответствия стандарту Евро-2. Этот документ должен подтвердить соответствие автомобиля экологическим требованиям. Он вступил в силу в начале мая, и теперь его необходимо предъявлять при ввозе каждой подержанной иномарки в Россию. Для дальневосточных автодилеров это требование невыполнимо. За Уралом нет ни одного органа, полномочного выдавать этот документ. А каждый раз ездить за сертификатом в Первопрестольную очень дорого. Пока таможенники оформляют машины в прежнем режиме. Однако в ближайшее время ситуация может измениться. Чтобы предотвратить неизбежный коллапс на границе, автодилеры и организовали акцию. Пока предупредительную. В ходе акции были собраны подписи под обращением к полпреду президента Камилю Исхакову с требованием не допустить очередной беспредел на таможне. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Черногории Мило Джуканович объявил о победе сторонников независимости на референдуме, состоявшемся в воскресенье. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» на Балканах Ая Куге.
Поздно ночью премьер-министр Черногории Мило Джуканович, лидер блока «За независимость», объявил о победе на референдуме. Сегодня вечером решением черногорских граждан восстановлена независимая и суверенная Черногория. Мы имеем 55,5% голосов избирателей, которые высказались в поддержку независимости. Я желаю всех граждан Черногории поздравить с собственным государством. Это самый значительный день в новейшей истории Черногории. Черногория – новое независимое государство, новый член Организации Объединенных Наций. Согласно условиям плебисцита, Черногория может выйти из союза с Сербией, если за независимость высказались не менее 55% участников голосования. Ая Куге для Радио Свобода, Белград.
В Китае с трехдневным визитом находится канцлер Германии Ангела Меркель. Главная тема ее переговоров с председателем КНР Ху Цзиньтао, премьером Госсовета Вэнь Цзяо – двустороннее экономическое сотрудничество. Ожидается, что Меркель призовет Пекин принять более активное участие в разрешении кризиса вокруг иранской ядерной программы. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт прибыл в Вашингтон. Он встретится с президентом США Джорджем Бушем и госсекретарем Кондолизой Райс. Главная тема переговоров – ближневосточный кризис и ситуация вокруг ядерной программы Ирана. В воскресенье Израиль санкционировал перевод палестинцам 11 миллионов долларов налогов, которые он, согласно законодательству, собирает для палестинской автономии. Ранее средства были заморожены после прихода к власти в автономии группировки «Хамас». Недостаток средств спровоцировал гуманитарный кризис на палестинских территориях. В Киеве сегодня открывается двухдневный саммит Азербайджана, Грузии, Молдавии и Украины. Его участники намерены преобразовать организацию ГУАМ, членами которой являются их страны, в международную структуру «Организация за демократию и развитие ГУАМ». Будут подписаны устав и совместные декларации новой организации.
Радио «Свобода». Новости.
На российской военной базе в Ахалкалаке в Грузии начался второй этап вывода техники в Россию. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Как известно, согласно российско-грузинским договоренностям, эта база должна быть полностью ликвидирована к концу 2007 года, а вывоз военной техники должен завершиться уже в нынешнем году. Вывод техники происходит по той же технологии, что и на прошлой неделе. Вначале боевые машины, а также колесная техника доставляются в городок Цалка на востоке Грузии, где функционирует крупная железнодорожная станция. Техника грузится на платформы и отправляется в Россию через территорию Азербайджана. На этот раз из Ахалкалаки российские военные вывозят несколько единиц танков, бронетранспортеров и самоходных установок. За погрузкой внимательно следит совместная российско-грузинская комиссия, состоящая из офицеров Министерства обороны России и группы российских войск в Грузии, с одной стороны, и офицеров Генерального штаба вооруженных сил Грузии, с другой. Непосредственно погрузкой занимаются около 100 солдат и офицеров Ахалкалакской военной базы, которые разбили близ железнодорожной станции Цалка палаточный городок. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Иркутской области объявлено штормовое предупреждение. Ветер, как ожидается, усилится до 27 метров в секунду. В Иркутске, в южных районах области и на озере Байкал сохраняется опасность пыльных бурь и гроз, сообщили сегодня в МЧС. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы сможете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня кратковременные дожди, местами грозы, температура плюс 17-19 градусов, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. В Петербурге утром дождь, температура 19-21 градус выше 0. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе, как в Москве отметили юбилей академика Сахарова. Кроме того, основные городские новости и беседа с гостями, которая начнется примерно через 10 минут. Сегодня гостями петербургской студии «Радио Свобода» будут Ирина Флиги, директор научно-информационного центра «Мемориал», и Хенрик Литвин, заместитель руководителя департамента восточной политики МИД Республики Польша. Мы поговорим о некрополе ГУЛАГа, секретности, которая до сих пор присутствует в вопросе о массовых захоронениях жертв политических репрессий в России, в бывших республиках СССР, а также в бывших странах социалистического лагеря. А сейчас к заявленному ранее материалу. 21 мая Андрею Дмитриевичу Сахарову исполнилось бы 85 лет. В этот день в сквере у музея и общественного центра имени Сахарова прошел праздник свободы «Сахаровская маевка». Демократические силы предлагают впредь отмечать ежегодно каждое третье воскресенье мая как всенародный и неправительственный праздник свободы, рассказывает Карен Агамиров.
На Сахаровской маевке много узнаваемых лиц. Вот председатель комитета 2008 Гарри Каспаров.
Мне кажется, очень важно просто быть здесь и просто говорить о тех вещах, которые, к сожалению, за последние 15 лет в России, они стали терять свой исконный смысл. Сахаров вряд ли был доволен всем, что происходило в нашей стране после августа 91 года. Те действия многие ельцинского руководства, явно направленные не на укрепление демократии, а на укрепление личной власти, они бы вызвали жесточайшую критику Сахарова. И я думаю, что после начала войны в Чечне в 94 году он был бы непримиримым критиком правительства. Думаю, что он бы не принял бы, конечно, победы, принципа победы любой ценой в 96 году на президентских выборах. Он бы увидел первым, наверное, на рождение новой потенциальной диктатуры. Путин – это логическое завершение номенклатурного реванша. И полагаю, что уже в сентябре-октябре 99 года мы бы услышали голос Сахарова, говорящего о том, что взрывы домов требуют настоящего серьезного расследования. А его реакция на то, что происходит в России сейчас, достаточно очевидна.
Есть ли сегодня лидер, похожий
на Сахарова?
Для того, чтобы быть даже отдаленно похожим на Андрея Дмитриевича Сахарова, надо обладать хотя бы отдаленно сопоставимым моральным авторитетом, который, безусловно, сегодня в обществе отсутствует.
Лидер Союза правых сил Никита Белых тоже здесь. Пришли на Сахаровскую маевку Егор Гайдар, Евгений Ясин, Константин Боровой, депутат Московской городской думы Иван Новицкий. А из представителей реальной власти никого. А все потому, размышляет Никита Белых, что Андрей Дмитриевич и сегодня бы эту власть...
Конечно, раздражал. То есть, я думаю, не может быть сомнений, что позиция Андрея Дмитриевича Сахарова в современных условиях была бы жесткой, оппозиционной. Власти сейчас как никогда не хватает таких морально-нравственных авторитетов. Власть сначала бы попыталась все-таки как-то там привлечь Андрея Дмитриевича там на свою сторону, то есть, ну, после того, как это бы наверняка не удалось, то, в общем, после этого последовали бы другие меры, то есть, к которым Андрею Дмитриевичу было не привыкать.
Нам лгут на каждом шагу. Андрей Дмитриевич хотел бы требовать и требовал бы от нашего государства действий, являющихся ответами на эти вопросы. А мы с вами молчим. Это стыдно.
Сахаровская маевка – всенародный и неправительственный праздник свободы.
Рассказывал Карен Агамиров. Тему репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин спросил у горожан, помните ли вы академика Сахарова.
Этого человека воспринимал по-разному. В детстве, когда источники информации были односторонними, я его воспринимал не так, как в молодости. В молодости, в общем, не так, как сейчас. Я не могу сказать, что оцениваю его деятельность целиком положительно. И меня несколько раздражает, что в Питере ему поставили памятники, хотя он ни к нашему городу, ни к университету никакого отношения не имеет. Но я понимаю, что он сыграл очень большую роль в истории России, роль скорее позитивную, чем негативную.
Я знаю, что у нас в городе есть площадь Сахарова. И он написал, по-моему, достаточно умные книги. Но, по-моему, все-таки политик какой-то, если честно, забыл.
Конечно, ученый человек, великий человек, гений. Создал оружие какое-то серьезное, народное, по-моему, там, действительно мирового уровня человек. К тому же он борется за свободу, за демократию. Я слышал, что он страдал при социализме, при коммуняках.
Он, по-моему, водородную бомбу, что ли, изобрел академик Сахаров. По-моему, он не так давно умер. Долгое время был непризнанным. Был он даже, по-моему, отправлен в ссылку. Потом его вот уже признали или в последние годы жизни, или после смерти.
Изучение атомной энергии. Впоследствии он то, что сделал, раскаялся. Потому что это большая разрушительная сила. И поэтому он, естественно, занял позицию человека, который боролся против распространения ядерной энергии, за свободу там и так далее.
Да, человек, который отстаивал мировоззрение свое, свои взгляды, не боясь отвечать на вопросы, которые касаются демократии, свободы слова.
Имя знакомое, но мало что о нем известно. Нет, не скажу.
Я знаю, что это человек, который боролся за свободу слова, за свободу воли человека. По-моему, он был физик.
Я его видел в 91-м году в Черноголовке, в 96-м в Нижнем Новгороде. Читал его работы. Он работал в Арзамасе 16-м ядерном центре и сделал это оружие, которое, в принципе, спасло мир от следующей третьей войны. Ему надо памятник поставить, а то, что его лишили всех наград, ну, это дурь нашего политбюро было.
Мне он запомнился, пожалуй, на каком-то съезде. Он, конечно, выступал классно. Потом он человек, которого жизнь настолько била, и тем не менее он остался настолько светлым, изумительным человеком. Вот это, мне кажется, самое важное.
Я не застал тот период, но, насколько я знаю, это такой был борец за идею. Не знаю, был ли он прям так называемым диссидентом, потому что для меня понятие тоже до сих пор остается туманным. Но, по крайней мере, то, что мои родители о нем называли всегда очень лестно и с уважением, это для меня имеет значение.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Помните ли вы академика Сахарова?
С прохожими на улицах Петербурга побеседовал Александр Дядин. Далее в нашей программе обзор петербургских еженедельников, с некоторыми темами которых вас познакомит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. 17 мая Галине Старовойтовой исполнилось бы 60 лет, и в городском суде начался второй по счету процесс, связанный с убийством депутата Госдумы. Ситуацию комментируют петербургские «Аргументы и факты». Еженедельник указывает, что в очередной раз обвинение предъявлено не заказчиком, а лишь исполнителем преступления. Между тем, бывший помощник Галины Старовойтовой Руслан Леньков опасается, что дело вообще может быть развалено. По его словам, имя посредника между заказчиком и исполнителями неоднократно фигурировало во время первого процесса, но этого человека так и не объявили в международный розыск. Не исключено, что сейчас то же самое произойдет и с заказчиком. Фамилию назовут, а правоохранители не шелохнутся, цитируют слова Руслана Ленькова «Петербургские аргументы и факты». Впервые в Петербурге супружеская пара усыновила сестер-двойняшек, зараженных ВИЧ-инфекцией. Об этом рассказывает еженедельник «Мой район». Татьяна и Виктор Геймур – случай уникальный. Они не побоялись взять на воспитание детей, которых вообще усыновляют крайне редко. Между тем, как пишет газета, супруги уже сейчас чувствуют негативные отношения окружающих и знают, что впереди большие проблемы. Несмотря на то, что ребенок, зараженный ВИЧ, не опасен для других, общество относится к таким детям с предубеждением. Зачастую, под разными предлогами, ВИЧ-инфицированных отказываются принимать в детский сад или школу, пишет «Мой район». Еженедельник «Час пик» критикует реформу городского жилищно-коммунального хозяйства. Уже в июле в Петербурге в третий раз за два года возрастут тарифы на ЖКХ. Более того, городской жилищный комитет планирует введение новых платежей. Тем временем, пишет газета, бюджетные субсидии льготникам и малоимущим на оплату коммунальных услуг с января не доходят до частных управляющих компаний, и они вынуждены дотировать льготы из собственного кармана. Городские власти пообещали погасить задолженности до конца мая, но не оставляют попыток навязать частникам невыгодные договоры. Еще год такой работы, и частные компании уйдут из жилищно-коммунальной сферы, а рынок вновь окажется монополизированным, пишет петербургский еженедельник «Час пик».
С некоторыми темами петербургских еженедельников вас познакомил Илья Орлов, а сейчас 9:16. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Черногории Мила Джуканович объявила о победе сторонников независимости на референдуме в этой стране. За выход Черногории из Союза Сербии высказались чуть более 55% проголосовавших. В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжается оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. Ставропольский краевой суд сегодня, как ожидается, вынесет приговор Нурмагомеду Хатуеву, обвиняемому в нападении на Буденновск. На Украине сегодня будут продолжены переговоры о создании правящей коалиции. В Киеве открывается двухдневный саммит Азербайджана, Грузии, Молдавии и Украины. Премьер-министр Израиля Эхуд Альмерт прибыл в Вашингтон с трехдневным визитом. Госсекретарь США Кондолиза Райс не подтвердила, что европейские страны обратились к Вашингтону с просьбой дать Ирану гарантии безопасности в обмен на его отказ от ядерной программы. В Китае с трехдневным визитом находится канцлер Германии Ангела Меркель. Премьер-министр Испании Хосе Луис Сапатеро заявил о готовности начать в июне прямые переговоры с представителями группировки басков-сепаратистов ЭТЭ. Эмир Кувейта шейх Сабах Аль-Ахмед Ас-Сабах распустил парламент и назначил новые выборы на 29 июня. В Лондоне открылась ежегодная конференция Европейского банка реконструкции и развития. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени в эфир выйдет программа «Свобода в клубе Айги». Города и годы, Ташкент, город-стиль, как формируется душа города и как она связана с человеческой душой, архитектура, политика, люди, национальность ташкентец. Режиссеры Али Хамраев, Рауф Кукубаев, Рано Кубаева, архитектор Андрей Косинский, культуролог Денис Вальков, сценарист Максим Воскобоев, поэт Санжар Янышев. Ведет программу Елена Фанайлова. На волнах радио «Свобода» вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». В конце прошлой недели в Петербурге в Европейском университете прошла встреча экспертов «Некрополь ГУЛАГа» под эгидой генеральных консульств в Петербурге. В ней приняли участие эксперты из Польши, Украины, Эстонии, Литвы, Латвии и Казахстана. Встреча была посвящена сохранению памяти о жертвах коммунистических репрессий в разных странах. До сих пор места многих массовых захоронений неизвестны, а у известных нет статуса мемориальных кладбищ. На семинаре побывала наш корреспондент Татьяна Вольская.
Некрополь ГУЛАГа, места массовых захоронений жертв советского террора, тюремные и лагерные кладбища, могилы ссыльных, кладбища интернированных и спецпоселенцев – все это материальные свидетельства преступлений советского режима. Состояние кладбищ в России в целом оставляет желать лучшего, а сведения о конкретных кладбищах ГУЛАГа оказались частью утраченными, частью труднодоступными. Только в конце 80-х, начале 90-х усилиями поисковых и инициативных групп были установлены некоторые некоторые места захоронений, но официального статуса мемориальных кладбищ, связанных с государственным террором в СССР, в России сегодня не существует. Нет государственной программы поиска мест захоронений жертв политических репрессий, архивы НКВД и КГБ практически недоступны. В других странах, бывших республиках Советского Союза, положение, как правило, лучше. Например, в Литве государство помогает искать такие захоронения. В Латвии многие организации занимаются сохранением памяти о коммунистическом терроре и некрополе ГУЛАГа, говорит член комиссии президента Латвийской Республики по репрессиям и памяти Айнарс Бамблс.
Это объединение политически репрессированных Латвии, это фиксация воспоминаний, центр видеодокументации, который это фиксируется, похоже, как в Литве, но только не на таком государственном уровне. Это же объединение латышских национальных солдат, которые обследуют захоронение воинов в Латвии и, по возможности, на территории России. Это комитет братских кладбищ Латвии. И это, в общем плане, работа музея оккупации Латвии по совокупности всеми этими проблемами. Я вижу, что со временем музей оккупации Латвии мог бы стать той основой, координировать все действия тех институций Латвии, которыми этими вопросами занимаются.
В Эстонии с государственной поддержкой не очень хорошо, говорит представитель эстонского общества исследований преступлений против человечности Мейлис Марипуу.
Уже более 10 лет ведется между Эстонией и Россией, подобно как и с Латвией, переговоры о соглашении о захоронении военных могил и мемориалов.
На встрече обсуждалась возможность создания на базе генеральных консульств рабочей группы по координации усилий.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях Ирина Флиге, директор научно-информационного центра «Мемориал», и Хенрик Литвин, заместитель руководителя департамента восточной политики МИД Республики Польша. Мы поговорим о некрополе ГУЛАГа, о секретности, которая до сих пор присутствует в вопросе о массовых захоронениях жертв политических репрессий в России. К нашей беседе могут присоединиться радиослушатели по телефону 8 800 200 ровно 2212. Здравствуйте.
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 Начнем, наверное, с темы, которая была главной на рабочей встрече экспертов. Некрополь ГУЛАГа. Что это, если можно как-то поподробнее об этом рассказать?
Знаете, с 2004 года Международный мемориал ведет программу, которая называется «Некрополь ГУЛАГа». Наш научно-информационный центр в Петербурге является исполнителем этой программы, и мы собираем все сведения о местах массовых расстрелов и захоронений, о лагерных кладбищах, кладбищах интернированных, кладбищах спецпоселенцев, кладбищах военнопленных. То есть мы под некрополем ГУЛАГа понимаем все кладбища, связанные с жертвами советского террора. И, понимаете, эта проблема сегодня стоит очень остро. И остро она стоит, потому что далеко не все эти места известны, далеко не все найдены и зафиксированы. Но самое страшное то, что большая часть этих мест не имеет официального статуса, то есть статус, который бы обеспечил сохранность и память об этих местах. И даже те места массовых захоронений, которые были найдены в конце 80-х, в начале 90-х, сегодня находятся в угрожаемом состоянии потери, вторичной потери памяти об этих местах. Это и процессы, естественные процессы зарастания в удаленных местах, это и забывание местными жителями, что здесь происходило, что было найдено. Но самое главное – это отсутствие общего учета этих мест. Дело в том, что государственная программа ни на каком уровне не направлена на даже составление единого реестра. Вот именно с этого единого реестра мест захоронений мы и начали в 2004 году. Сегодня на территории России мы знаем чуть больше 800 точек некрополя ГУЛАГа. Но это проблема не только России, это проблема всех стран, которых коснулся советский террор. Естественно, большая часть этих могил могил, в которых лежат люди разных национальностей, граждане разных государств, люди разных конфессий. Это общие могилы, это общая память. И поэтому мы считаем, что эти усилия должны быть соединены. В разных странах, в Польше, в Латвии, в Литве, в Эстонии, на Украине, есть либо государственная программа, которая занимается учетом этих мест, либо инициативные общественные группы, которые это занимают. Но эта информация разрознена. И для нас сейчас, для нас всех, крайне важно начать с того, чтобы наладить обмен и создание единого общего реестра.
Господин Литвин, скажите, вот у Польши какой-то особый опыт, да, в этом вопросе, потому что были польские граждане,
да,
которые пострадали, но от террора?
Это очень сложный вопрос. Мы, конечно, готовы соединять усилия, но тоже надо учти этот момент, что действительно множество жертв – это граждане другого государства. Это в каком-то степени относится тоже к опыту Литвы, Латвии, Эстонии. Надо сказать, что, конечно, очень много лиц польской национальности подвергалось репрессиям уже в 30-х, и раньше. Но как граждане Советского Союза. И мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы, здесь исследовать вопрос, искать место захоронения, оставлять памятные знаки. Мы включаемся в эту работу и будем включаться. Но мы здесь, так сказать, идем за нашими коллегами российскими. Они исследуют вопрос, а мы включаемся, помогаем, включаемся даже с организацией, с деньгами, с стройкой и так далее. Одновременно существует вопрос двух, так сказать, отдельных волн репрессий, которые относились к гражданам Республики Польша. Первая начинается в 1939 году, после 17 сентября и входа Красной Армии на территорию так называемой, мы так называем, Второй Речи Посполитой, значит, польского государства этого времени. И там существует вопрос польских офицеров, пленных офицеров, которые надо рассматривать с особой точки зрения, юридической тоже, потому что это пленные. Существует вопрос солдатов, но он не так сложный, потому что огромное большинство из них все-таки пережило, и они вышли из территории Советского Союза в Персию, а потом боролись как отдельный корпус во Второй мировой войне. Но существует тоже вопрос где-то 1 200 000 польских граждан, которые были вывезены из территории довоенной Польши внутрь Советского Союза. Множество из них тоже просто скончалось в трудных условиях лагерной жизни. И существует еще третья волна репрессий. 44-й год. Красная армия вновь подходит к польской территории. Уж не так важно, как мы с юридической точки зрения к этому подходим, но все-таки к территории, где проживали люди польской национальности, граждане Польши. И там снова столкновение, снова проблемы, и польское подполье подвергается еще раз репрессиям. И тысячи солдат польского подполья еще раз вывезены внутрь России, интернированы. Множество из них тоже не вернулось на родину. И в этих двух, относительно этих двух волн, конечно же, мы сотрудничаем, мы благодарны, потому что мы бы не нашли многих мест захоронения, если бы не допомога, если бы не помощь российских коллег. Но, разумеется, само по себе, что здесь мы вынуждены действовать юридически изнутри польского государства, что есть польские государственные структуры, которым просто надо действовать по этим вопросам. И мы это делаем. И здесь просто только ожидаем помощи с российской стороны.
Спасибо. Беседу с нашими гостями мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Также во второй части программы вы услышите основные городские новости. А в 11 часов в эфир выйдет программа «Смотрим телевизор». Конвейерная документалка. О тенденциях современной документалистики размышляет Лев Николаев, руководитель телекомпании «Цивилизация», и Сергей Варшавчик, обозреватель независимой газеты. Ведет программу Анна Качкаева. Программа «Смотрим телевизор» выйдет в эфир сегодня в 11 часов утра по московскому времени. Говорит радио «Свобода». В Москве 9 часов 30 минут. После выпуска заголовков новостей мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Черногории Мило Джуканович объявил о победе сторонников независимости на референдуме в этой стране. За независимость высказались чуть более 55% проголосовавших. Именно 55% голосов «за» – тот самый минимум, необходимый для выхода Черногории из Союза Сербии. В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжается оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. Оглашение началось 16 мая и, как ожидается, завершится сегодня или во вторник. Тогда же представители комитетов «Матери Беслана» и «Голос Беслана» проведут совместную пресс-конференцию. Ставропольский краевой суд сегодня выносит приговор Нурмагомеду Хатуеву, обвиняемому в причастности к нападению на Будённовск. В Киеве открывается двухдневный саммит Азербайджана, Грузии, Молдавии и Украины. Его участники намерены преобразовать организацию ГУАМ в международную структуру «Организация за демократию и развитие» ГУАМ. Будут подписаны устав и совместные декларации новой организации. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт прибыл в Вашингтон с трехдневным визитом. Ольмерт встретится с президентом США Джорджем Бушем и госсекретарем Кондолизой Райс. Главные темы переговоров – ближневосточный кризис и ситуация вокруг ядерной программы Ирана. Госсекретарь США Кондолиза Райс не подтвердила, что европейские страны обратились к Вашингтону с просьбой дать Ирану гарантии безопасности в обмен на его отказ от ядерной программы. Ранее появились сообщения о том, что Великобритания, Германия и Франция добиваются включения американских гарантий в пакет предложений, адресованных Ирану. В Лондоне открылась ежегодная конференция Европейского банка реконструкции и развития. В Иркутской области объявлено штормовое предупреждение. Ветер, как ожидается, усилится до 27 метров в секунду.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро.
Доброе утро. Для изучения ситуации, сложившейся с представлением рабочих мест предприятию «Новое поколение» для несовершеннолетних осужденных подростков Колпинской воспитательной колонии, контрольно-счетной палатой будет создана рабочая группа, куда войдут представители городского правительства и депутаты Законодательного собрания Петербурга. Напомним, что почти 10 миллионов рублей, выделенных из бюджета города на содержание рабочих мест нового поколения в колонии, в результате были направлены на законотворческие цели и на нужды столовой Законодательного собрания Петербурга. Урок патриотического воспитания для представителей партии «Национал-большевиков» и их сторонников из партии «Яблоко» собираются сегодня дать активисты движения «Наши». Представители движения обещают подъехать к офису партии «Яблоко» в Петербурге на автобусе с плакатами и лозунгами и на 5 минут включить патриотическую музыку. Очередное заседание Октябрьского федерального суда Адмиралтейского района Петербурга, на котором Юрий Беляев должен был давать показания по делу о разжигании им национальной вражды, не состоялось. Бывший лидер партии «Свобода» оказался в госпитале военно-медицинской академии. Как сообщает агентство журналистских расследований, диагноз суду пока неизвестен. Адвокат, ссылаясь на жену Юрия Беляева, предположил, что это обострение хронического недуга, полученного Юрием Беляевым в результате покушения на него 12 лет назад. Следующее заседание, на котором ожидается, что оправившийся от ран Юрий Беляев даст, наконец, показания по делу, назначено на 15 июня. С заявлением о пропаже 25 старинных книг обратились в правоохранительные органы Петербурга представители Российской национальной библиотеки. Книги посвящены истории военного костюма. Их ориентировочная стоимость — 50 тысяч долларов. По факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливается, кто в последнее время заказывал эти книги и каким образом могла быть совершена такая крупная кража. В Петербурге изготовляется около 30% всех контрафактных учебников. По мнению экспертов книжного рынка, каждый первый 10-й школьный учебник при общем обороте учебно-книжного рынка более чем в 100 миллионов долларов в год фальшивый. Согласно закону, поддельные учебники подлежат уничтожению, их пускают на переработку. В первую очередь это связано с тем, что контрафактные учебники могут быть опасны для здоровья школьников. В Смольном Владимиру Киселеву и возглавляемому им унитарному предприятию «Кремль» было предложено перенести большой рок-фестиваль под эгидой саммита «Большой восьмерки», который 13 июня собирались провести на Дворцовой площади. Напомним, что в этом фестивале согласились участвовать такие группы, как «Скорпионс», «Кардиганс», а также российские исполнители «Земфира», «Звери», «Земляне» и «Санкт-Петербург». Нежелание видеть все эти группы на Дворцовой площади чиновники Смольного объясняют тем, что изначально Владимир Киселев заявлял совсем другой фестиваль с такими участниками, как Алла Пугачева. И для руководства города, и для директора Эрмитажа Михаила Петровского стало сюрпризом появление в списке групп, играющих тяжелую музыку. Организаторам предложили площадки спортивно-концертного комплекса «Петербургский» или стадиона «Петровский».
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях Ирина Флиги, директор научно-информационного центра «Мемориал», и Хенрик Литвин, заместитель руководителя департамента восточной политики МИД Республики Польша. Мы говорим о массовых захоронениях жертв политических репрессий в России, в бывших республиках СССР и в бывших странах соцлагеря, о так называемом некрополе ГУЛАГа. Наши радиослушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Вопрос к Мемориалу. Оказывает ли на вас какое-либо давление государства в связи с вашей правозащитной деятельностью? И как вы оцениваете работу Лукина на посту уполномоченного по правам человека? Спасибо.
К Ирине Флиге это вопрос был о деятельности Мемориала, как я понимаю.
Когда мы говорим о деятельности Мемориала и о формах взаимоотношения с современной властью, для нас важно несколько аспектов. Во-первых, это отсутствие какого бы то ни было участия власти в проблемах, которыми занимается Мемориал. Это я отвечаю на ту тему, которую мы сегодня обсуждаем, то есть тему «Некрополь ГУЛАГа». И в этой области для нас крайне важно игнорирование этой темы, игнорирование темы диалога о прошлом современной властью, категорическое устранение разных органов власти из темы поиска захоронений и фактическое неучастие в увековечивании памяти жертв политических репрессий. Почему я так говорю аккуратно фактически? Потому что в разных городах, в разных областях местная власть, безусловно, принимает какое-то участие и в днях памяти жертв политических репрессий, и в установке каких-то памятников. Я имею в виду общую ситуацию. И она накладывается на позицию репрессивных органов, наследников репрессивных органов, по сокрытию мест массовых расстрелов и захоронений. Эти места всегда были областью самой главные, самые тщательно охраняемые тайны. И сегодня на запросы в региональные управления ФСБ мы всегда получаем один и тот же ответ. Сведения о местах массовых расстрелов и захоронений мы не имеем. Но вопрос слушателя нашего был не только по теме нашей сегодняшней беседы, а речь идет о сегодняшнем давлении на, в общем, на все гражданские организации, на все общественные организации. И, конечно, точно так же, как и другие общественные организации, Мемориал ощущает это давление, ощущает ту обстановку, ту атмосферу, которая возникла и развивается по нарастающей. Это в первую очередь закон об общественных организациях, который принят чудовищный закон, но он требует отдельного рассмотрения. Можно сказать только, что он находится в общем контексте современной российской политики, в контексте закрытия и любых форм свободных проявлений, любых форм общественной активности, независимой общественной активности. Это просто тема отдельного разговора, но именно вот в условиях сегодняшнего давления на гражданское общество и давление на разные общественные независимые организации, коим, естественно, является Мемориал, именно в этих условиях наша тема становится наиболее актуальной, потому что тот урок прошлого, который остался невыученным, непонятым, непонят опыт ГУЛАГа, именно он сегодня превращает наше общественно-политическое пространство в то пространство нового государственного давления, нового формирования новых форм государственного террора.
Давайте вернемся ближе к нашей теме сегодняшней передачи. Господин Литвин, вот в Польше есть государственная программа, да, да. В отличие от России, например. И большое количество ли поляков коснулись эти репрессии? Ну, я не знаю, если, может быть, есть какие-то приблизительные хотя бы цифры. То есть, по большому счету, занимаясь поисками и работая с российскими коллегами, вы представляете именно граждан Польши, потому что, ну, с другой стороны, это уже другая страна, давно, да, она изменилась, и сейчас, может быть, многие хотят забыть о том, что было, или нет, вот какая в этом смысле ситуация?
Да. Но еще раз очень сложный вопрос, и очень много вы... Хорошо, ну, давайте начнем с государственной программы. У нас дело в том, что, конечно, наши государственные программы относятся не только к репрессиям в Советском Союзе бывшем, относятся тоже и в огромной степени к немецким репрессиям, к жертвам украинско-польской войны, подпольной, но войны. На самом деле это было. Так что это не только это направление работы. Но если говорить об государственных организациях, надо сказать, что у нас в это время их две. Значит, существует Совет охраны памяти борьбы и мученичества. И это из двух частей, можно сказать, это такая структура. Есть там общественная структура, совет является общественной структурой, в которую входят представители общественных организаций, но у него тоже государственная структура, генеральный секретариат, который занимается, у которого бюджетные средства, и который занимается увековечением конкретных памятных, конкретных мест захоронения, мест, связанных с историей польской борьбы во Второй войне и так далее и тому подобное. Это просто все, что относится к истории, увековечении, это делает этот совет, а вернее его генеральный секретарь, который является государственной структурой, у которого бюджетные средства. А кроме того, существует еще институт национальной памяти, у которого тоже две структуры. Структура исследовательская и структура прокурорская. Прокурорская просто ведет следствие по поводу конкретных преступлений против польского народа. Исследовательно, ну, это ясно, ведет исследовательскую работу. И, так сказать, этот институт подготавляет, бывает, место работы для Совета охраны памяти. Так что этих структур государственных две. Институт – это тоже государственная структура, отдельная, очень интересная. И председателя этого института выбирает парламент. А затем у него, так сказать, это высокого уровня институт государственный. Так что у нас две таких структур, так как я сказал. А кроме того, существует множество общественных организаций, которые тоже влияют на ход работы и, в общем-то, на ход, так сказать, политической атмосферы.
Спасибо. Мы продолжим отвечать на те вопросы, которые я задавал. После краткой сводки новостей сейчас 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Черногории Мило Джуканович объявил о победе сторонников независимости на референдуме в этой стране. За выход Черногории из Союза Сербии высказались чуть более 55% проголосовавших. В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжается оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. На Украине сегодня будут продолжены переговоры о создании правящей коалиции. В Киеве открывается двухдневный саммит Азербайджана, Грузии, Молдавии и Украины. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт прибыл в Вашингтон с трехдневным визитом. Госсекретарь США Кондолиза Райс не подтвердила, что европейские страны обратились к Вашингтону с просьбой дать Ирану гарантии безопасности в обмен на его отказ от ядерной программы. В Китае с трехдневным визитом находится канцлер Германии Ангела Меркель. Премьер-министр Испании Хосе Луис Сапатеро заявил о готовности начать в июне прямые переговоры с представителями группировки басков-сепаратистов ЭТА. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем беседу с Ириной Флиге, директором научно-информационного центра «Мемориал», и Хенриком Литвином, представителем Департамента восточной политики МИД Республики Польша. Также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. Перед новостями мы говорили о ситуации в Польше. И, наверное, поговорив о тех организациях, которые занимаются сохранением памяти, следует сказать о том, как, например, относятся сами граждане республики к этой ситуации. Не хотели бы они забыть то, что было? Потому что, ну, вот как мы говорили, в России, например, да, по крайней мере, на государственном уровне этот момент есть.
Ну, знаете, это очень просто ответить. Люди, которые не знают места захоронения своего отца, дедушки, но как им забывать? Они должны найти это место. И это естественно. Мне кажется, трудно по-другому об этом думать. Эти люди у нас входят в разные общественные организации. Существует очень сильная, можно сказать, организация потомков жертв катынского преступления. Это называется Федерация катынских семей. Это влиятельная организация. И их действия много раз уже влияли на решения политических властей. Но это тоже вопрос количества, вы тоже спрашивали, как здесь у нас есть, но, конечно, не совсем точные цифры. Насчет поляков, лиц польской национальности, которые были подвергнуты репрессиям в Советском Союзе, трудно сказать, здесь никакой общей цифры не существует. Если говорить о этой второй волне, значит, которая отнеслась к гражданам Польши после 1939-го, здесь, но есть более-менее точные сведения. 22 тысяч польских офицеров и узников было расстрелянных в 1940 году, это точно знаем. Но не знаем всех мест их захоронения. Где-то 1 200 000 бывших, значит, граждан Польши было вывезенных внутрь Советского Союза. Какое точно количество из них умерло, мы того тоже не знаем. Третья волна, это уж другое дело, там тоже у нас точных пока информации нету, мы работаем. И здесь есть даже помощь со стороны государственных структур Российской Федерации. Здесь работают общественные организации, особенно такой центр «Карта». Они подготавливают список всех вывезенных. Мы надеемся, он будет завершен скоро, и тогда мы будем точно знать количество. Но это вопрос, знаете, 15 тысяч, 20, но в этих размерах.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас.
Алло, алло.
Да.
Да, добрый день. Вот у меня вопрос больше к Ирине. Совершенно ясно, что наши власти не будут помогать, а наоборот, они будут делать все, чтобы здесь все факты замалчивать и наоборот обелить тот период. И на этом фоне мы видим, что идет возрастание, так сказать, просталинских тенденций, в частности, и в Ленинградской области выдвигать сейчас требования ветеранами воздвигнуть памятник Сталину. И вот меня удивляет, почему же потомки жертв репрессий, а их было, жертвы-то считаются миллионами. И я знаю, что и некоторые сами жертвы все-таки еще живы. И их дети, внуки, вот почему они так молчат? И в этом направлении, по-моему, мемориал и другие правозащитные организации очень не дорабатывают, вот, в отличие от того, что мы слышим от польского гостя и от того, что мы знаем в этой деятельности в странах Балтии. Вот когда эта масса придет и осознает и будет, так сказать, требовать восстановления справедливости, тогда, возможно, ситуация и у нас изменится.
Спасибо большое за вопрос, Ирина.
Да, большое спасибо. Вы затронули очень важную тему. Тему невостребованности в общественном сознании, в сегодняшнем общественном пространстве диалога о прошлом. Понимаете, но этот диалог был. И вы знаете, что в конце 80-х годов это личная память о своих близких, о своих друзьях, о своих родных, просто знакомых, выплеснулась наружу. И действительно, в конце 80-х, в самом начале 90-х, обществу требовался диалог о прошлом. И эта память была острой, и казалось, что вот-вот она соединится и станет основой для необратимых преобразований в нашей стране. Оказалось, что действительно эта память, общая национальная память, станет общей памятью о трагедии в 20 веке. Но, к сожалению, этого не произошло. И когда мы говорим о некрополе, или когда мы говорим о знании самого террора, в период террора, мы должны понимать, что в течение всего советского периода, в течение всего периода советского террора. Эта память существовала. Это была тайная память. Это была тайная память о близких людях. И это память о могилах. И эти места знали в этот период. Знали местные жители, знали люди, которые искали. Эти могилы искали в течение десятилетий. И вы знаете, вот если говорить об этой памяти в период самого террора, то мне кажется, что справедливо и правильно называть это формой, единственной массовой формой сопротивления самому террору. Потому что советский террор был направлен не только на убийство как таковое, не только на изъятие человека из социума, из жизни, и ссылка, депортация, отправка в лагеря. Советский террор был направлен на уничтожение имени этого человека, то есть памяти о человеке. И то, что советский террор, понятие могила как государственная тайна распространил на массовое сознание. И это сознание сегодня, к сожалению, нам приходится говорить о норме, что террор в прошлом принят. Террор в прошлом оказался нормой сегодняшнего нашего настоящего. Именно он, вот этот советский террор, нормирован. И когда мы говорим о биографиях, когда мы говорим о биографиях и о том, что мы не можем написать последнюю строчку в этой биографии, что человек похоронен там-то, хотя бы до географического пункта. Казалось бы, это ненормально, но это принято. Это принято, и из этого непонятого, неузнанного прошлого, непреодоленного прошлого, проистекает сегодняшний современный государственный террор, который считается нормой, который принят нашими соотечественниками.
К нам продолжают поступать телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Скажите, пожалуйста, вот сейчас, говоря о памяти, о могилах, почему ни одна из правозащитных организаций не поднимает вопрос о захоронении воинов советских, которые спасли мир от коричневой чумы? Государство ни прежнее, ни нынешнее, ни ухом, ни рылом не занимается. И ни правозащитной организации. Почему? Скажите, пожалуйста.
Спасибо за вопрос. Насколько известно, да, в Польше есть такие могилы?
Да, есть. И государство, российское государство занимается. У нас соглашение о охране могил, это относится к нашим здесь, но также, конечно, к советским в Польше. И российское государство активно занимается этим вопросом в сотрудничестве с нами. После 89-го года там было несколько проблем, но они относились к памятным знакам некоторым, не к местам захоронения. С местами захоронения никаких серьезных проблем не было. И так мы, как и представители российского государства, вопросом занимаются. И на территории Польши сейчас никаких серьезных проблем не существует по этому вопросу.
Ну, если говорить о памяти, наверное, надо сказать, что, во-первых, многие советские солдаты сейчас живы, да, являются ветеранами, и, может быть, им тоже было бы не лишнее некое внимание со стороны государства все-таки.
И приезжают на кладбище в Польшу, приезжают граждане Советского Союза. Сейчас, 9 мая, было торжество на мемориале в Варшаве. Это идет.
Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с Ириной Флиге, директором научно-информационного центра «Мемориал», и Хенриком Литвином, представителем Департамента восточной политики МИД Республики Польша. Сегодня в 10 часов утра в эфир выйдет программа «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, сосредоточат внимание на игровых видах спорта. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Виктор Смирнов и ведущий Дмитрий Казнин. Всего доброго.
Президент Александр Лукашенко сказал, что все это ложь и вранье.
Из избирательных урн вылезли чудовища.
Наши братские отношения с Грузией выстраивались веками.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вот уже несколько лет, как Ливия прекратила поддерживать акты террора.
Таймасханов признан виновным в покушении на жизнь беременной женщины.
Украинские власти не создают никаких условий для сохранения этнической самобытности крымских татар.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 15130 и 15250.